В нашей литературе существовало два направления. Одно направление условно называлось деревенская проза, а другое направление условно называлось городская проза. Лидером городской прозы тогда был Юрий Петрович Трифонов. И мы называли эту литературу трифонианской. И он, создав серию своих изумительных повестей, там «Домная набережная» или «Другая жизнь», вот это, он создал этот канон этой прозы, и многие другие художники подражали ему. И это потребовало большое направление. Суть этого направления была такова, глубинная суть. Она не всегда была такой, или она была, может быть, зашифрована, но суть была такова. Вот эти писатели, они тосковали по поводу Ленинской гвардии, которую уничтожил Сталин. Они все были, так или иначе, выходцы из той революционной среды, которая пришла в революцию, которая свергла царя, которая здесь много что натворила, занималась расказачиванием, раскулачиванием и, в общем, так провела лихие 20-е годы. А потом случилось нежданное, появился Сталин, который их всех выходцев. И вот их дети, в том числе сам Трифонов, они скорбели по поводу вот этого избиения. И они возлагали ответственность на государство советское за эту резину, эту гекатомбу. И глубинно это направление советской литературы было антигосударственным, антисоветским. Не явно, но так. Оно не было таким антисоветским, как Солженицын там, или Шаламов. Но оно несло в себе вот это отрицание этого государства, которое так страшно расправиться с их прачками. А второе направление, как это было деревенское, это тоже очень условное направление, хотя все блистательные русские писатели так или иначе были связаны с деревней, вышли из деревни. И в деревенской литературе впервые за все советское время, или почти впервые, был поставлен русский вопрос. Был поставлен вопрос русского народа, который несет или нес самый ужасный травм, на нем висела и война, и коллективизация, и индустриализация. И, как говорили в народе, невеликий зем, все ложится на крестьян. С него драли три шкуры. И вот это чувство этой беды, которое постигло русский народ, русскую деревню в основном, потому что русская деревня была базисным слоем для русского народа, тоже порождала такие работы Распутина, Белова, Астафьева, Носова, того же Личутина, как я уже сказал. И это была представительная, повторяю, пора плеяда русских писателей, которые возлагали ответственность за ущемление, разрушение русского фактора и русской деревни на государство. И поэтому деревенская и городская проза, они внутри себя соперничали, даже враждовали, они обменивались гневными посланиями, обижали, оскорбляли друг друга. Но и те, и другие с разных сторон, они винили государство. И государство чувствовало это, ёжилось, оно награждало и тех, и других, а оно само было ими порицаемо. И что интересно, вот советский строй, советская эра, она начиналась с книг. Книги открывали дорогу в советской эре. Это и «Повесхалял Сталь», и «Оптимистическая трагедия», и тоже «Маяковский», и «Разгром Фадеева», и потом «Хождение по мукам», там «Шолохов». И советская эра открывалась книгами. И советская эра закрывалась книгами. Почему она закрывалась? Как книгами вот этого городского направления, так и деревенского. Такие книги, как «Белые одежды» или «Дети Арбата», этих либералов, они ставили крест на советской эпохе. И взрослые деревенские, такие как «Распутинский пожар» или «Остасьевские печальные детективы», они тоже. И удивительно, они все сошлись в откручивании голову государства. И когда они это сделали, ну не они, конечно, потому что крах СССР государства
Это был целый проект, это был гигантский замысел разрушения государства. Да. Подверстывают под это целые схемы, люди, целые лобби. Ну, в общем, это тема. Но когда это произошло, и государство пало, сказалось, вот нас привели, а вот вы упали. И как только пал за это государство, сразу умерло две эти ветви державы. И вообще литература умерла. Великая советская литература. А что касается деревенской литературы, вряд ли вот это будет изучать. Это таинственное явление. Таинственное явление до сих пор не разгадывает. Какого количества блестящих русских писателей и поэтов русская словесность не знала. Ни золотой свой век, ни серебряный. Потому что одновременно, демоментно работали Распутин, Белов, Астафьев, Нос, Личутин, поэта, проза, поэт Юрий Кузнецов, Тряпкин, Таня Глушкова, сам Куняев, кто там еще?
Рубцов,
Яшин. Критики существовали блестящие. Такие критики, как Михаил Лобанов, или Ланчиков, или тоже Владимир Бондаренко. То есть это была блестящая плеяда. Откуда она взялась, неизвестно. Они все были как какие-то инопланетяне. Они вдруг появились, опустились на Землю, создали массу прекрасных явлений, а потом исчезли все. Вот так бывает, вот наступает осень, вдруг исчезают все бабочки. В один день. Вчера еще они кружились на лугу, а потом раз, холод, туча, холода и все до следующего года. Вот так же эти деревенщики русские. Они вдруг явились, посверкали, проблестали и камни исчезли куда-то. И потом и наступило безвремя. После 91 года. Не совсем безвремя. Но кончились эти две великие школы, как и такая явная антисоветская школа, тоже Солженицын перестал быть интересен. Когда исчезли координаты красных, когда он был антисоветским, ему было с чем сражаться, он был важный интересен. Когда советский исчезло, ходить в воздухе. Стали находить массу огрехов в его стилистике, в его манерах. Поэтому вот это государство, о котором я говорил вначале, в моем этюде о шелке, оно было литературообразующее. И литература в советское время, она так она сейчас относилась с этим координатом, со всеми. И сейчас это значит все. Остались очень интересные явления, которые порицаются и поносятся нашими патриотическими критиками, Кудряшов там стоят, называется постмодернизм. О, постмодернизм, а где там Ладо? А постмодернизм явление неизвычное. Потому что что сделал постмодернизм? Что сделали писатели-постмодернисты? Некоторые из них были, просто были лютые русофобы. Там Сорокин, например, который сейчас уехал в Германию, пишет свои во многом блистательные романы, но с русофобским содержанием. Что они сделали? Вот эти все обломки литературы, обломки социальных явлений, обломки типажей литературы, которые выстраивали все русские литературы. Они все собрали и пустили в такую игру, и они все были сохранены. Вот если смотреть на эти произведения постмодернистов, их нужно как склад. В этом складе есть вот обломки прежних явлений литературы. Значит, можно оттуда просто доставать, рекультивировать, запускать в жизнь. Но этого не произошло до сих пор. А произошло нечто другое. Резкое усыхание такого явления, как литература и как книга. Резкое усыхание. Оно произошло, видимо, в мире повсеместно. Потому что великая американская литература, даже Фолкнера, Хемингуэя, Курта Ванигута, Фиджера, она исчезла тоже в одночасье. Куда она делала? Нет ничего подобного. Остался не шоу-бизнес. Но и в России она тоже исчезла. Писатели есть. Есть интересные книги, которые рождаются. Нет литературы.
Литература — это больше, чем книга. Литература — это больше, чем отдельно взятый даже шедевр. Литература — это поле, это среда, в которой эти книги, эти шедевры начинают совершать и звучать. Вот почему я говорю о критиках. Критики — это та технология, которая отдельно взятая вот эти художественные явления, она их замечает, она их выявляет, она их описывает, она их сопоставляет, она их отправляет читателю, потом ловит читательский отзыв обратно. Вот опять же писатель, сложнейший круговорот вот этих эмоций в литературной среде. Этого нет. Но на что есть надежда? И что, мне кажется, интересно было бы людям в Донбассе, вашим людям, может, я ошибаюсь. Сейчас наступил грандиозный перелом. Ну, не перелом, даже лом, как так я вам сказал. Россия меняет кожу. Она переворачивается с одного бока на другой. На своей кроватке такой маленькой, между тремя океанами, которая стоит. И она переворачивается так, что, как всегда, начинают кости хрустеть. У нее самой ее кровать тоже начинает скрипеть, ломаться и падать. Начинается огромная такая переделка, потому что вот это Ельцинское государство, оно не состоялось. Донбасские события показали, что оно бред, что оно фикция. И Россия, чтобы выжить, уцелеть, выиграть, постоянно меняется. На этих переменах одно ломается, другое появляется. Старая репутация рушится, новые мучительно зарождаются. Возникают какие-то монстры переходят, одно и другое. Возникает убиенная Дарья Дуга, убиенные татарские, пермакты. Кто эти девочки, которые... Возникает вот эта таинственность, жуткая схватка, схватка времен. Мы должны встать в схватке. Причем эта схватка не менее, может быть, жестокая, чем вот схватка тех 20-х и 30-х годов, когда выстраивалась новая цивилизация советская. Сейчас выстраивается такое, я не знаю, позднепутинское государство, когда в нем самом происходят стремительные перемены, собственно, в нем самом происходит его такая мутация, и он эту мутацию сбрасывает в солнце, в общество, а он общество в него сбрасывает. И это период очень удобный и плодотворный для писателя. Он очень удобный и важный для писателя. В это время умирают вот эти кожухи, эти мертвые кожухи, в которые одевается социум и маскируется социум, где этот камуфляж, где социум хочет таким казаться, а на самом деле таким не является. Очень много социальных ухищрений, очень много способов социальной маскировки. Вдруг этот чехол распадается, и тут влезает вся реальная требуха общества и социума. И эта требуха движения, у нее пошел сват. Здесь рождается множество явлений. И блажен тот писатель, тот художник, который увлекся этим, кто увидел ужас и красоту происходящего и не испугался. Ведь для того, чтобы стать писателем или композитором, или поэтом, нужно еще определенное мужество. Вот туда лезет, в этот кишащий, клокочущий клубок, страшно. Страшно, прежде всего, потому что у тебя не хватает эстетики, умения изобразить это. У тебя не хватает опыта, чтобы изобразить. И люди, а потребность писать остается. Хочется писать это. То, что так, рот такой недуга изображения. И люди изображают все, что угодно, только не самые главные сущности. Я как-то, я дружил с людьми из студии Грекова военной. Даже начальник студии, грязный человек. Удивился, что грековцы ненавидели писать войну. Их создали как военную студию. Они должны были писать баталии, они должны писать солдат на войне. Они не любили их писать. А любили ездить в Венецию, писать венецианские мостики, канавы, дворики, букетики, церковки, купола. Вот писать вот этот грозный процесс социальный, это не всякому дано. Но тот, кто погружается в этот процесс и не страшится этого процесса, и не страшится ошибиться в написании этого процесса,
и терпит неудачу в описании процесса, там за ним писательское будущее. Потому что ничего нет более важного для писателя, чем ошибиться. Писатель должен ошибаться. Вообще художник должен ошибаться. Почему художник ошибается? Потому что он берется за неисполнимое. Он берется познать непознаваемое. Он берется угадать негаданное. И со своими средствами, слабые, негодные, он бросается вот на эту стену и срывается с нее, рушится, и разбивается у этой стены. А потом опять собирает свои обломки и опять начинает карабкаться. Вот эти все неудачи формируют стиль художника, формируют его внутреннее напряжение, состояние. И повторяя ошибки, они по существу формируют тоже стиль. Так же, как историю формируют ошибки в проектах. Историю все проектируют. Историю проектируют, историю хотят, значит, превратить что-то в отдельное, создают исторические планы, проекты. А проекты не сбываются. Вверх они не точны, потому что они встречаются с другими проектами. Идет битва проектов. И в результате битва случается совсем не то, что хочет проектант. И ошибки в проектах – это и есть реальная история. Поэтому к ошибкам и к неудачам надо относиться бережно. Может, даже гораздо более бережно, чем к удачам. А так все остальное просто. Раз, два. И ты гений. Вот это я хотел вам сказать. Вот так.